Это Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем плюс 20, в Санкт-Петербурге немного теплее, плюс 22, небольшая облачность. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Московская мэрия в очередной раз запретила коалиции «Другая Россия» провести митинг. Почему власть преследует оппозицию? Москвичи считают незаконными публичные слушания по проекту генплана Москвы. И ровно год назад, 26 августа, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Свои сообщения вы можете отправлять на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-10-55 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете оставлять свои комментарии по этому поводу на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня» по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Ровно год назад, 26 августа, после вооруженного российско-грузинского конфликта, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Эксперты обращают внимание на тот факт, что за прошедший год ни одно государство не поддержало в этом Россию. Это говорит о том, что мировое сообщество по-прежнему рассматривает территории этих республик как неотъемлемые части грузинского государства. Московский политолог Дмитрий Шушарин считает, что, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, российские власти поставили себя в тупиковое положение.
Какой смысл портить отношения с Грузией полноправным членом Организации Объединенных Наций, со страной, в которой серьезные перспективы вступления в Международный институт организации? Ты на чушь собачья. Я год назад очень смеялся, когда кто-то из хороших, я не буду называть фамилии, я уважаю этого человека, в принципе, из очень приличных политологов, искренне советовал тянуть как можно дольше с признанием российского руководства, с тем, чтобы шантажировать Запад. Ну, во-первых, это было очень странно слышать слово «шантаж» в устах политолога. Слушайте, шантаж – это уголовное преступление, на секундочку. А во-вторых, чем шантажировать? Вот признанием двух тех стран, до зла бабушки отморожу уши. Так получается. Чтобы видим, что не дали, скажем так, России, слава богу, дойти до Тбилиси и дать граничные имена. Мы все прекрасно понимаем, что эта цель была у Путина и Медведева. Но, конечно, они испугались международных осложнений. И желая сохранить хорошую мину при плохой игре, они совершили этот, в общем, глупейший шаг в истории всей российской внешней политики, по-моему, всех времен. Мы признали эти два странных образования. Зачем позволили самим себя загнать в тупик? Потому что это тупик. Это политико-правовой тупик, это военный тупик. Это расширение круга проблем на Кавказе. Те люди, которые сейчас больше всего опять, что вот Россия начинает прорастать, Южная Осетия и Абхазия, не отдают себе отчета в том, что это, собственно, шаг к развалу России в дальнейшем движении с этим государством. И никому не нужно, ни одному нормальному государству, включая Лукашенко, не надо ввязываться в эту историю.
Это было мнение московского политолога Дмитрия Шушарина. Почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии? Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили жители Пскова, а беседовал с ними корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Но мне кажется, что где-то такое скрытное мнение, Грузия права. Раз вот они начали со Штатами все это дело, поэтому боятся, я думаю, многие страны открыто признать Абхазию и Осетию. Стараются держать нейтральную позицию, молчать.
Так это же элементарно все. Потому что по документам они якобы относятся к территории Грузии, а так как против России сейчас настроены очень многие, и этот кризис, мне так кажется, спровоцирован именно для того, чтобы задавить и Россию, и Китай, то есть те страны, которые приподнимаются, вот, то по мелочи кусают.
У каждого свое мнение, своя политика. Ну, видимо, что-то им, какие-то выгоды свои есть, не признавать. Хотя бы Америку взять, эти другие вот западные страны НАТО. Наверное, чтобы было под их властью, под их контроль. Все-таки Осетия – это юг, это границы Грузии.
Ну, боятся, наверное, санкций со стороны США. По-разному же можно. Давление вот. Ну, вот, например, могли Киргизстан или другие, но они тоже же, этому зависит, вон американцы аэропорт у них, так сказать, арендовали.
Ну, может быть, наше правительство самое лояльное из всех к свободомыслию, что ли. Я думаю, что ведется такая политика подпольная, то есть какие-то свои причины, и поэтому они так хотят или не хотят признавать.
Россия признала независимость Южной Осетии, потому что была сама непосредственно вовлечена в этот конфликт. По сути дела, всем было понятно, что это конфликт между Россией и Америкой. Другие государства отмолчались, потому что им удалось оказаться в стороне. Поэтому это был для них не принципиальный вопрос. Признать Южную Осетию, не признать Южную Осетию. Не захотели портить отношения ни с Америкой, ни с Россией. Двое дерутся, третий не мешай.
Ну, может, действительно то, что Грузия хотела себе прибрать, а у нас же больше поддерживают Америку, чем Россию все.
Дело в том, что сейчас штаты уже не имеют той мощной силы. Средства перекачиваются из Америки. То есть те люди, которые владеют банками, политикой и так далее, они перетекают в Европу, и, следовательно, из-за этого получается вот такая катавасия. То есть не Америка делает сейчас политику, совсем другие страны. И поэтому те, кто находится в их вассальной зависимости, они и бегают перед ними на цирках.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Время свободы». Московская мэрия в очередной раз запретила коалиции «Другая Россия» провести митинг, точнее, так называемый «Марш несогласных» в центре города 31 августа. Оппозиционеры во главе с Эдуардом Лимоновым, вопреки решению чиновников, заявили, что все равно выйдут на Триумфальную площадь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Представитель столичного правительства вчера днем сообщил организаторам, членам коалиции «Другая Россия», что провести митинг 31 августа они не смогут. На Триумфальной площади как раз в 6 вечера в этот будний день запланировано другое культурно-массовое мероприятие. Какое именно, в мэрии уточнить не смогли, заявил член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Тем не менее, оппозиционеры постараются выйти в центр города, несмотря на то, что на прошлой подобной акции 31 июля у памятника Маяковскому их встречали сотни бойцов ОМОНа и милиционеры. Тогда до Триумфальной площади один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов добраться вовсе не смог.
Я подозреваю, что в этот раз еще более грандиозная спецоперация будет организована, дабы меня не допустить на Триумфальную площадь в 18 часов 31 августа. В предыдущий раз они бросили против меня одного и еще троих моих товарищей, сидевших в машине, ну, около 50 человек, по моим подсчетам. ОМОНовцев было 10 ровно, какое-то количество служителей ГИБДД, огромное количество оперов, несчетное количество и обыкновенных милиционеров.
По словам Эдуарда Лимонова, на площадь он и его сторонники намерены выйти без каких-либо плакатов и лозунгов.
Сам факт выхода на площадь уже на самом деле волевая победа для нас. Поэтому лозунги мы не успеваем произносить, а если кто-то успевает, то весьма односложные лозунги, потому что нас немедленно превосходящие силы противника скручивают и бросают в автомобили. Нам бы выйти, вот что главное, выйти. Как у нас задача, как у советских диссидентов, задача та же, что и у Сахарова, выйти и продемонстрировать, что мы не сломлены все, что страна не сломлена.
Власть пытается заглушить всех, кто с ней сегодня не согласен. В день флага 22 августа ОМОН на Старом Арбате жестоко разогнал мирное шествие граждан с российским триколором в руках. В тот день оппозиционного политика, сопредседателя движения «Солидарность» Илью Яшина, затаскивая в автозак, сильно ударили об дверь. На сегодняшний день ему наложили уже 5 швов на голову.
Власть последовательно и довольно жестко проводит курс максимальное ограничение прав граждан выходить на улицу и реализовывать свои права на свободу собраний. Нынешняя власть боится не просто какого-то оппозиционного мнения, она боится любого инакомыслия. Поэтому давление идет не только на политические организации, но и на любые общественные движения, гражданские инициативы.
В планах у коалиции «Другая Россия» провести в этом году еще несколько маршей несогласных. Предварительно 31 октября и 31 декабря. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9:15. Новости продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России их независимости от Грузии. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Прием документов от партий для регистрации избирательного списка на выборах в Мосгордуму завершается сегодня. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. 10:07. Не пропустите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий программы Андрей Бабицкий. Вот некоторые темы. Нарушение прав человека в Чеченской Республике. Проблемы черкесских репатриантов. Годовщина признания России независимости Южной Осетии и Абхазии. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас ко мне присоединился мой коллега Михаил Соленков. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Сегодня вы проведете дневную информационную программу «Свобода в полдень», о чем пойдет речь в вашей программе и в других дневных выпусках программы «Время свободы».
Ну да, несколько слов о главных темах информационного дня на волнах радиостанции «Свобода». Как вы уже сказали, сегодня в Москве в Объединенном штабе Организации договора о коллективной безопасности начинается первый этап учений ОДКБ по подготовке и применению коллективных сил оперативного реагирования, КСОР. Это будут совместные оперативно-стратегические и командно-штабные учения. По мнению участников этих учений, создание коллективных сил ОДКБ, которое было, напомню, инициировано Россией и Казахстаном, это адекватный ответ на существующие вызовы региональной безопасности. Второй этап учений пройдет во второй половине сентября на территории Беларуси, а третий в октябре в Казахстане. Тема учений – подготовка и применение КСОР и воинских контингентов вооруженных сил государств-членов ОДКБ в интересах обеспечения коллективной безопасности. И тема, может быть, не напрямую связана с этой, но тем не менее, сегодня исполняется ровно год, как Россия признала независимость двух самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Сделано это было после вооруженного конфликта в Осетии, бомбардировок территории Грузии, которую Россия обвинила в агрессии в отношении Цхинвали. Напомню, что год назад, подписывая указ о признании республик, президент России Дмитрий Медведев говорил о геноциде со стороны Грузии в отношении осетин и назвал это решение, решение о признании двух самопровозглашенных республик, единственным способом сохранить жизни людей. Наш корреспондент Олег Кусов, специалист по Кавказу, занимается сегодня этой темой. Олег разбирался в том, есть ли возможность для абхазов и осетин построить полноценное государство. И по мнению экспертов, с которыми Олег беседовал, Абхазия и Южная Осетия по-прежнему находятся в сильной зависимости от Москвы, что только отдаляет перспективу обрести самостоятельный политический и экономический курс. Обращается внимание на то, что признали независимость республик только два государства, Россия и Никарагуа, то есть де-юре республики для всего мира остаются частью Грузии, ну а де-факто давно уже живут, что называется, своей жизнью. Это одна из главных тем сегодняшнего дня и одна из главных тем вашего эфира, насколько я знаю, Лейла. Прием документов от партии для регистрации избирательного списка на выборах в Московскую городскую думу сегодня завершается. Это тоже одна из главных тем дня. Партии, не представленные в Государственной думе, должны до 6 часов вечера сдать в избирательную комиссию необходимое количество подписей. «Яблоко» и «Патриоты России» накануне сообщили, что их сторонниками нужное количество подписей собрано, несмотря на противодействие властей, как заявляли неоднократно в партии «Яблоко». Я напомню, что в ходе сбора подписей активистам «Яблоко» на Красной площади произошел инцидент с участием милиции. Тогда сборщики подписей были задержаны. Ну а партии, которые представлены в Госдуме, «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР, согласно законодательству, регистрируются автоматически. Выборы, напомню, пройдут 11 октября. Ну и напомню нашим слушателям, что сегодня в эфире очередной репортаж, посвященный круглой дате, 70-летию начала Второй мировой войны. Всю эту неделю из Берлина, Парижа, Лондона, Варшавы и других городов Европы мы даем в эфир репортажи наших корреспондентов.
Спасибо, Михаил. Анонс дня на радио «Свобода» представил мой коллега Михаил Соленков, а мы продолжаем нашу программу. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии обнародовало принятое еще 4 августа решение о предоставлении политического убежища рядовому российской армии Дмитрию Артемьеву. Напомню, что в ночь на 2 июля Артемьев покинул свой пост в Южной Осетии и попросил у грузинских властей защиты. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Рядовой российской армии Дмитрий Артемьев, который проходил службу на территории Южной Осетии, в ночь на 2 июля текущего года покинул свой пост в селе Перери у самой границы с Грузией и сдался грузинской полиции. Министерство по делам беженцев и расселению Грузии немедленно подключило к делу офис представителя Верховного комиссара ООН по делам беженцев, чтобы юридически запротоколировать и подтвердить добровольность решения солдата Артемьева и тем самым не давать повода Москве обвинить Тбилиси в похищении военнослужащего, как это было в феврале текущего года, когда свою часть в Ахалгорском районе Южной Осетии покинул младший сержант Александр Глухов. Одновременно в Министерство юстиции Грузии, в состав которой входит главная прокуратура, поступило требование Генпрокуратуры России о немедленной экстрадиции Артемьева, поскольку против него в России возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – дезертирство с оружием и похищение оружия. Тем не менее, главная прокуратура отклонила эту просьбу, и Министерство юстиции, ссылаясь на Венскую конвенцию о защите беженцев, предоставило Дмитрию Артемьеву политическое убежище. Причем решение принято еще 4 августа, но обнародовано лишь 25 числа. В Министерстве по делам беженцев и расселению корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что информация не скрывалась, но и не афишировалась из соображений гуманности и безопасности самого Артемьева. Сотрудник Офиса народного защитника омбудсмена Грузии Василь Маглаперидзе считает, что грузинские власти поступили правильно, гуманно и в соответствии с национальным законодательством.
Когда человек просит политического соображения, многие государства должны относиться к этому с большим уважением и должны они очень подробно изучать все случаи. Если человек, там, так сказать, у него нету там криминального прошлого или что-то конкретное, и вот тогда надо обязательно это предоставлять. Грузинское законодательство то же самое предоставляет. Если есть с государством обоюдное соглашение о передаче, но в том случае, если этот человек совершил что-то, какое-то преступление. Если такого преступления нет, и человек гоним просто за его взгляд или что-то в этом роде, тогда должны предоставиться политическое соглашение.
Тем временем Дмитрий Артемьев, которого недавно посетили родители и безуспешно пытались уговорить вернуться на родину, уже обеспечен жильем и карманными деньгами. Для поступления в ВУЗ ему необходимо изучить грузинский язык, поскольку общенациональный экзамен, аналога российского единого государственного экзамена, в Грузии сдается только на государственном языке. Но эта трудность Артемьева не смущает. Он говорит, что Грузия ему очень нравится, намерен остаться здесь на всю жизнь и обзавестись семьей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Ну а сейчас пришло время первой части рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американцы отказываются принимать на своей земле руководителя Ливии. Бен Бернанке в роли спасителя американской и мировой экономики. Новые подробности расследования дела о смерти Майкла Джексона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госдепартамент пытается предотвратить потенциальный международный скандал, связанный с приездом в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН ливийского лидера Муаммара Каддафи. Власти нью-джерсийского городка Энглвуд, где ливийское правительство приобрело несколько лет назад особняк, заявили о том, что они не хотят видеть Каддафи на своей территории, тем более, что там живет несколько семей, чьи близкие погибли во время взрыва Боинга «Панам» над Шотландией. Рассказывает Ян Рунов.
Муаммар Каддафи прибудет в сентябре в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, но из-за протестов, которые намерены организовать родственники погибших, американские власти могут ограничить свободу передвижения Каддафи. Ливийский лидер уже дал понять, что, возможно, не остановится в особняке, купленном ливийцами под Нью-Йорком в штате Нью-Джерси, и что если для него будет построен шатер, то не для жилья, а для работы и для официальных приемов. В Соединенных Штатах вызвало возмущение и то, что власти Шотландии отпустили приговоренных к пожизненному заключению ливийского террориста и то, что его встретили в Ливии как героя. Представитель Госдепартамента Ин Келли заявил, что дальнейшая героизация преступника негативно отразится на американо-ливийских отношениях. В адрес британских властей слышны обвинения в том, что освобождение террориста было условием поставок ливийских энергоносителей Великобритании. Премьер-министр Браун признал, что такие переговоры имели место. По этому поводу бывший советник НАТО, редактор интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри говорит: «Я думаю, Каддафи готов продавать свою нефть кому угодно. Вряд ли он в таком положении, чтобы диктовать англичанам свои условия. Ливия только-только вышла из изоляции. Родственники погибших и все те, кто пострадал от террористов и кто посвятил себя борьбе с терроризмом, глубоко возмущены. Скандальное освобождение террориста наносит ущерб репутации и Шотландии, и Ливии».
Ожидаете ли вы каких-то более жестких заявлений или действий со стороны Соединенных Штатов?
Нет, я думаю, администрация Обамы желает скорейшего возвращения Ливии в международное сообщество. Я не ожидаю никаких действий против Каддафи на официальном уровне. Другое дело протесты групп, поддерживающих семьи погибших. А что вы думаете о призывах американцев к бойкоту шотландской продукции?
На уровне правительств этот скандал забудется быстро, но семьи погибших в самолете «Панам» над Локарби никогда этого не простят. О том, как эта история может отразиться на отношениях между Обамой и Каддафи, станет более ясно во время заседания Совета Безопасности, на котором президент Соединенных Штатов и ливийский лидер могут оказаться рядом.
Рассказывал Ян Рунов.
Решение президента Обамы назначить Бена Бернанке на должность председателя Федеральной резервной системы на второй четырехлетний срок стало главной и экономической, и политической новостью страны во вторник. Несмотря на то, что репутация Бернанке улучшается по мере появления признаков оздоровления экономики, у профессора экономики, назначенного на этот пост республиканцем Бушем, немало оппонентов и критиков в окружении президента-демократа Обамы. Главный экономический советник Обамы Ларри Саммерс, как говорят, претендовал на этот пост. То, что президент предпочел Бернанке, свидетельствует, по мнению наблюдателей, о том, что рецепт Бернанке стал официальным руководством к выходу из рецессии. В чем своеобразие этого рецепта Бернанке? Я задал этот вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Важно не то, что он сделал, а то, чего он не сделал. Он не сделал исключительно крупных ошибок, которые очень многие могли бы сделать в его ситуации. И чего он не сделал, что самое главное, в отличие от руководителей Центрального банка во время Великой депрессии, он не сидел сложа руки. Он бросился на вливание кредита в экономику любыми средствами и любыми силами. Сейчас он признает свои ошибки в том, что он это делал недостаточно, и что, скажем, в сентябре прошлого года он не смог преодолеть препятствия, юридические препятствия для того, чтобы выручить каким-то образом инвестиционный банк Lehman Brothers. После падения этого инвестиционного банка началась, как он признает, полная паника в финансовой системе и цепь банковских крушений.
Профессор, но ведь критики говорят, что лекарство Бернанке смертельно опасно для здоровья пациента. Никогда прежде правительство не наводняло экономику деньгами в таких масштабах. Критики предупреждают, что результатом этого станет гиперинфляция и неизбежный новый экономический спад.
Совершенно верно. Поэтому именно сейчас финансовые рынки и политические деятели полагаются на то, что Бернанке является именно тем человеком, который осознает эти опасности, он об этом постоянно говорит, и что именно он сможет выработать то, что называется на военном языке, а сейчас принято и в экономике, стратегию выхода из кризиса. Так вот, очень важно, что Бернанке отличается тем, что он работает коллегиально, и как раз для того, чтобы не допустить отрицательных последствий, которые вы перечислили, Бернанке считается, что очень хорошо подходит.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Время свободы» в 14 часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы программы. Памятная доска генералу Врангелю в Литве. Рассказ Ирины Петерс. «Венчика как Христос» эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу. Либерализм и человечность». Беседа Юрия Деника. Культурная панорама и музыкальные записи. Но я напомню тему сегодняшней программы. Почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Дискуссия. Пусть на эту тему продолжим после краткого выпуска новостей в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России их независимости от Грузии. Южноосетинский лидер Эдуард Какойто встретится в Москве с премьер-министром России Владимиром Путиным. В Абхазии планируются праздничные мероприятия. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. По его словам, в момент аварии в результате падения нагрузки не произошла экстренная остановка турбины 9-го гидроагрегата. Во вторник число жертв аварии возросло до 71-го. Четверо числятся пропавшими без вести. Прием документов от партии для регистрации избирательного списка на выборах в Московскую городскую думу завершается сегодня. Выборы пройдут 11 октября. Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва в афганском городе Кандагар. Как сообщили местные власти, свыше 60 человек были ранены. Власти опасаются, что жертв будет больше. Разрушено много домов. Делегация глав МИД стран Организации Американских Государств не смогла отговорить временное правительство Гондураса от намерения провести президентские выборы в ноябре. Нынешнее руководство страны отказалось предоставить свергнутому президенту Мануэлю Селае возможность вернуться к власти. В Литве начата проверка сообщений о том, что на территории страны была расположена секретная тюрьма ЦРУ. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что расследованием займется специальная парламентская комиссия. Запуск американского космического корабля «Discovery» вновь отложен. На этот раз из-за проблем с клапаном топливного бака.
С новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас вернемся к главной теме нашей программы. Ровно год назад, 26 августа, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Власти Абхазии и Южной Осетии заявляют о том, что в республиках создана благоприятная ситуация для построения полноценных государств. По мнению некоторых экспертов, и Абхазия, и Южная Осетия по-прежнему находятся в полной зависимости от Москвы, что только отдаляет перспективу обрести самостоятельный политический и экономический курс, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Прошедший год показал, что зависимость Абхазии и Южной Осетии от России только усилилась, полагает московский политолог Дмитрий Шушарин.
Никакой экономической, военной и политической самостоятельности речь не идет, конечно. Государства до признания они как-то еще занимались какой-то непонятной игрой. С признанием России они становятся просто ее вассалами абсолютными. И элиты политические из этих стран, особенно, конечно, Абхазии, в общем, понимают, что им боком выходит все это дело. С одной стороны. А с другой стороны, мы видим, что последняя новость из Южной Осетии, она очень смешная, что там арестован техника «Газпрома», и Эдуард какой-то делает все, что хочет. Особо не считаясь даже с таким российским монстром, как «Газпром», который вроде бы полный хозяин в России. Так что все это двойственно, но, конечно, ни о каком признании, ни о каком полноценном государственном существовании речь не идет. И вообще угар, вот, по моим наблюдениям, в России, тот угар, который был год назад, он сильно проходит. Даже у тех людей, которые как бы были бы целиком на стороне вторжения в Грузии, их очень сильно отрезвил последний год. И вот претензии какой-то на то, чтобы Россия по-прежнему защищалась, понимается все более и более неприязненно, по моим наблюдениям, потому что, ну что ж, все понимают, что такое защита Южной Осетии. За счет русской армии, за счет русских жителей.
Тбилисский политолог Арчил Гигишидзе подчеркивает, что в Южной Осетии до сих пор идея независимости не стала всеобщей.
И если под государством нужно будет считать работающие институты, не абсолютная, но все-таки довольно-таки высокая степень независимости принятия решений, я имею в виду все решения, высокая степень, если не абсолютная степень выбора внешнеполитического вектора и осуществления вот этого вектора, признание мировым сообществом вот этого государства, результатом которого должно явиться становление государства предметом международного права. Если вот строго по этим критериям оценивать, то эти все государства не состоящиеся. Особенно Южная Осетия. Там даже вот консенсуса нет во внутреннем обществе, там, что нужно ли им независимость, вообще-то нужно ли им присоединяться к России или нет. То есть там идея независимости, она не является национальной идеей. В Абхазии другое дело, там особенно политическая элита, там, она давно, так сказать, стремится вот к независимости. Но по тем же критериям, о которых я говорил, если вот строго судить, то там, конечно, тоже все так, чтобы праздновать абсолютную независимость, считать государство состоящимся.
По мнению экспертов, в Абхазии и в Южной Осетии пока удалось успешно решить только проблему символики, которая несет в себе идею независимости. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12, бесплатный для жителей всех регионов России этот телефон. И до нас уже дозвонился Анатолий из Брянской области. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, свобода. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, я считаю, что на протяжении 18 лет в России проводилась антинародная политика. Россия на протяжении 18 лет потеряла всех друзей и нажила больше всего себе врагов. За этим стояло лишь только одно – сохранить контроль над народными богатствами и побольше открыть счетов в зарубежных банках. А чтобы не было войны в Южной Осетии и Абхазии, можно было решить все чистым демократическим путем. Это референдумом. И тогда признавать было нечего. До свидания. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. И вот сейчас к нашей дискуссии присоединится Олег из Москвы. Олег, доброе утро.
Доброе утро, свобода. Я хочу сказать, что в этом году отмечается 30 лет начала войны в Афганистане. За 30 лет мы ни разу не услышали ни от официальных властей ничего. Зачем мы воевали, зачем мы убивали. Вот. После этого было две чеченские войны, опять мы не услышали, зачем мы воевали, кого мы убивали. грузинской войны, мы тоже не понимаем, зачем мы убивали, кому мы убивали. Сегодня идет массовые террористические акты на Кавказе, опять полное молчание, ничего. То есть в целом доверия российским властям нету. И сегодня нельзя говорить, мы там одобряем, не одобряем. Мы ничего не знаем, почему такое молчание, понимаете? Спасибо.
Это было мнение Олега из Москвы. К нам присоединяется Евгений из Воронежа. Евгений, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Значит, у меня вот такое мнение мое. Значит, у нас, если что-то такое отделяться будет, мы не дадим. А у чужих пусть отделяется. Но это еще не все. У ближних соседей, которые живут рядом с нами, есть опасения о том, что если наши захотят, отнимут у них те области, которые раньше были российскими, как в Казахстане, на Украине, в Белоруссии. Вот, и так, вот так вот.
Спасибо, Евгений, понятно ваше мнение. Сейчас мы узнаем, что думает по этому поводу Михаил Андреевич из Москвы. Доброе утро, Михаил Андреевич.
Доброе утро. Я лет 7 назад говорил с абхазцем. Он был вообще сторонник того, чтобы Абхазия вошла в состав России. Так что здесь есть варианты всякие.
Это было мнение Михаила Андреевича из Москвы. Хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет Добрый из Петербурга. Признание России независимости Абхазии и Южной Осетии укрепило мир в этом регионе. Несомненно, давление в таких чувствительных международных правовых вопросах давления быть не должно. Каждый член международного сообщества самостоятельно определяет свои внешнеполитические приоритеты. Однако понятно, что без признания новых реалий в Закавказье невозможно будет развертывать и расширять какие-либо формы международного присутствия на территории Южной Осетии и Абхазии. То есть Европа и Америка, не признав независимость Абхазии и Южной Осетии, сами себе делают больно. Узнаем, что по этому поводу думает Сергей из Москвы. Он только что дозвонился до нас. Сергей, доброе утро. Вы в прямом эфире.
Доброе утро. Вот сейчас передо мной за одного человека, по-моему, выступал и говорил, что там власти молчат. И правильно, это мне напоминает такой термин «молчание ягнят». Понимаете, весь-то народ молчит у нас, поэтому там делают, что хотят. Вот они будут убивать, и тут молчат. Ну, все, что угодно им дозволено. Они уже поняли, что здесь можно... Ну, то есть бандитское государство, самое настоящее. И я удивляюсь, что Запад не реагирует никак, а наоборот, что-то еще обсуждают. Тут вообще надо прекратить вообще какие-нибудь связи с бандитским государством. Это вот мое мнение абсолютное. Спасибо.
Это было мнение Сергея из Москвы. Именно так наши радиослушатели отвечали на вопрос, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Мы продолжаем нашу программу.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Накануне президент Волжского автозавода Борис Алешин заявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу. Эксперты называют это началом заявленного госкорпорацией Ростехнологии объединения «АвтоВАЗа» и «КамАЗа». С подробностями Сергей Хазов.
Отставка Бориса Алешина с поста президента «АвтоВАЗа» связана с переходом на другую работу. При этом Алешин останется членом совета директоров предприятия, сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа». Заявление Бориса Алешина о намерении освободить должность будет рассмотрено на заседании совета директоров «АвтоВАЗа» в ближайшее время. По мнению ряда экспертов, отставка Бориса Алешина может быть связана с решением госкорпорации Ростехнологии создать новую структуру на базе 25% акций Волжского автозавода, 37% акций КамАЗа и 30% акций завода «Автодизель», управляемого группой ГАЗ. Вот как прокомментировал отставку Бориса Алешина бывший гендиректор Международной ассоциации дилеров Волжского автозавода Юрий Целиков.
Пока руководят вот такие менеджеры, перспектив у ВАЗа нет никаких. Я на конференции производственного совета предложил этому новому руководству начать с бережливого управления и бережливого руководства. У каждого крупного менеджера 2 телохранителя, 2 водителя, 2 секретарши. Ну кто вынесет такую нагрузку? Затраты на управление на ВАЗе выросли в несколько раз. Переменные затраты после 2006 года, когда начали поднимать цену, а скорость повышения качества заметно отставала, качество понемножку до 2008 года улучшалось. Но скорость улучшения качества значительно меньше, чем скорость повышения цены. А в этом соотношении и кроется, как говорится, вся разгадка. Вообще, качество такое, которое позволяло до середины прошлого года устойчиво продавать наши автомобили на рынке. Людей же не обманешь. Он же сам знает, что надо брать, что не надо брать.
Возможное объединение двух крупнейших российских автоконцернов поможет отечественному автопрому справиться с системным кризисом. Также необходимо развивать и деятельность профсоюзов в автомобильной отрасли, считает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Есть профсоюз «Единство» на АвтоВАЗе. Мы создали еще по такому типу и подобию межрегиональный профсоюз работников автомобильной промышленности. Здесь ЖМ «АвтоВАЗ». Есть организации, которые мы объединены. Потом сами уже входим на федеральном уровне профсоюзное объединение Всероссийской конфедерации труда, которое сейчас развивается, расширяет свои ряды, и мы претендуем на достаточно широкую возможность влиять на власть в целом в стране, профсоюзное влияние, чтобы обеспечить достойные условия жизни и заработной платы работников.
Рабочие Волжского автозавода надеются, что с 1 сентября, как и было обещано, заводской конвейер вновь заработает на полную мощность. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Южной Осетии отмечают годовщину признания России их независимости от Грузии. На Саяно-Шушенской ГЭС во время аварии не сработала ни одна из трех систем безопасности, сообщил глава Ростехнадзора Николай Кутьин. Прием документов от партии для регистрации избирательного списка на выборах Мосгордумы завершается сегодня. Команда сухогруза «Арктик-Си», чьи поиски в Атлантике велись в течение 2 недель, изолированно, сообщили в Следственном комитете. Не менее 40 человек погибли в результате мощного взрыва в афганском городе Кандагар. Следующая краткая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Время свободы», а на очереди у нас обзор прессы. И сейчас в студию к нам пришла моя коллега, обозреватель прессы Валерия Шабаева с газетами, со свежими российскими газетами. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Вела.
Какие заголовки вас зацепили?
«Замена компонента». Это газета «Время новостей». Начала я именно с этой публикации, потому что она в смысле тема заинтересовала многих. Тема уже на слуху не первый день. И пишет издание о том, что слухи об отставке президента АвтоВАЗа Бориса Алешина, активно циркулировавшие в последние месяцы, вчера стали фактом. Об этом же газета «Коммерсант» тоже на первой полосе. Борис Алешин, при этом, отмечает издание, перебрался повыше. Вместо автомобилей он займется авиатехникой. Может стать его следующим местом работы Центральный аэрогидродинамический институт. В той же газете читаем о том, что «Донстрой» хорошо устроился. Сегодня может быть объявлено о том, что акционеры группы компании «Донстрой» договорились с ВТБ об урегулировании задолженности перед банком в размере более 500 миллионов долларов, и при этом ВТБ получит контрольный пакет акций девелопера за символические 500 рублей. И еще энергетику предписана изоляция, тоже газета «Коммерсант». Останкинский суд Москвы вчера заочно арестовал председателя совета директоров Трансинвестбанка, экс-члена правления РАО ЕС России Павла Смирнова и гендиректора ООО «Бюро правовых исследований» Владислава Булдакова. Оба обвинены в хищении путем мошенничества более 321 миллиона рублей у компании «Мосэнерго». Газета «Ведомости». Олимпиада по-старому. Форма госкорпорации не позволяет удовлетворительно контролировать ход олимпийских работ, признают чиновники. Премьер-министр Владимир Путин предложил вернуться к прежней форме финансирования через целевую программу. И еще ведомости пишут, что вчера таможенники провели выемку документов в московском офисе Сибири. Авиакомпанию подозревают в занижении таможенных платежей, а заглавная публикация «Что искали в Сибири?». «Рыба ждет» — это уже независимая газета, центральная публикация на первой полосе, и как-то она вот открывает у нас такой вот аспект продовольственный, который сегодня широко представлен в газетах. Так вот, небывалый улов поставил в тупик дальневосточных рыбаков. В морских портах Приморья рыбакам некуда сгружать добытый лосось. Холодильники забиты выловленной рыбой. Дальневосточный лосось не может преодолеть путь от океана до отечественных производителей. Газета-газета. Мясо издалека оказалось безопаснее. В Россельхознадзоре считают, что на местах недостает рычагов влияния на отечественных производителей. И отечественная продукция сейчас менее безопасна, чем импортная, заявил вчера главный ветеринарный врач России, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Ну и известие. Иностранная зараза оставит нас без мяса. Правда, это не утверждение, а вопрос. Из-за чумы, гриппа и лис продукты могут подорожать. Россия находится во вражеском кольце, пишет издание. Со всех сторон наступают африканская чума, свиней, птичий грипп и прочие напасти. Следом за дикими животными и птицами гибнут и домашние. А побороть заразу не так-то просто. Так вот, Николай Власов, которого я только что упоминала, заявил, что только от одной чумы свиней государство может потерять астрономическую сумму 125 миллиардов рублей. Инфекция уже подорвала животноводство в некоторых южных регионах и подбирается к центру России.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы на радио «Свобода» через полчаса. Мы продолжаем нашу программу. Москвичи считают незаконными публичные слушания по проекту генплана Москвы, утверждают координаторы общественного движения «Московский совет». Их обеспокоенность судьбой столичного мегаполиса разделяют участники движения «Солидарность», выдвинувшие свои кандидатуры в депутаты Московской городской думы. Подробности в материале Тамары Леленковой.
Активисты Московского совета утверждают, что недавно прошедшие публичные слушания по проектам генплана города Москвы до 2025 года и правил землепользования и застройки в городе Москве не могут считаться действительными, так как проходили с грубейшими нарушениями законодательства. Рассказывает координатор Московского совета и движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
В проекте генплана и правил землепользования и застройки содержатся очень печальные, очень страшные, я бы сказал, перспективы для города Москвы. Предусмотрено массовое сокращение природоохранных территорий, предусмотрено строительство мусоросжигательных заводов, прокладывание магистральных трасс через природные заповедники. Никаких данных, связанных с экологической составляющей, статистикой заболеваний, статистикой смертности в тех или иных районах. Ничего это в этом проекте генплана не содержится.
Дмитрий Катаев, сопредседатель движения «Жилищная солидарность», кандидат депутата Московской городской думы, среди недостатков проекта генплана и правил землепользования и застройки выделил следующий.
И в градостроительном кодексе федеральном, и подробно в Московском градостроительном кодексе говорится о том, что в регионе должны быть нормативы. Так вот, оказывается, этих нормативов в Москве нет. Конечно, смешно было бы говорить, что их нет по недоразумению, по недоработке. Это просто саботаж.
Полноценная информационная кампания по разъяснению материалов, представленных на публичные слушания, проведена не была, считают участники Московского совета. Представленные для публичных обсуждений карты комментирует координатор Ольга Савельева.
То, что мы увидели, это абсолютно вопиющее беззаконие. Вот, например, у них такая знаменитая карта, которая называется «Территории реорганизации и зоны развития». Любимый их голубой цвет, которым закрашена вся Москва. И что же входит в эти территории реорганизации? Это входит снос зданий, изменение функционального назначения территории. То есть получается, что если вдруг кому-то, какому-то инвестору понравится какой-то кусок, он приедет согласно вот этому утвержденному закону, а он точно будет утвержден, если мы все не встанем, как говорится, грудью и не пойдем на них, то в любой момент вам предложат собрать вещички и уехать. А вот про центр Москвы, посмотрите, пожалуйста. Карта называется «Зоны планируемого размещения объектов капитального жилищного строительства». У нас даже на территории Кремля закрашена краской, что именно там тоже будет капитальное строительство. Два раза я задавала Кузьмину непосредственно этот вопрос. Почему на территории Кремля у нас капитальное жилищное строительство? И два раза он мне отвечал, что это не ошибка.
Судьбой исторической части Москвы озабочен также бывший заместитель министра экономики Российской Федерации Иван Стариков.
Поскольку общественного контроля, в первую очередь контроля со стороны законодательной власти, за деятельностью исполнительной власти, в Москве абсолютно никакой нет. Именно это подвигло меня и моих коллег выставить свои кандидатуры, пойти по этому тяжелому пути сбора подписей и попытки зарегистрироваться для того, чтобы говорить не тщательно отфильтрованную, дистиллированную полуправду, ибо ничто иное выдвиженцы от партии «Единая Россия» себе позволить не могут.
Действительно, изложенные общественностью замечания в отношении столичного градоустройства на этот раз были услышаны. Об этом рассказал правозащитник, координатор Московского совета Юрий Падалко.
По результатам нашей акции сдачи в администрацию президента на имя президента 4 августа двух заявлений, обращений о незаконности проекта генплана и ПЗЗ, мне поступил ответ из администрации президента о том, что одно из наших обращений уже находится в производстве Следственного комитета при Генеральной прокуратуре. Впервые за 10 лет наших обращений в администрацию президента оно не отфутболено прокурору Москвы или тому же Лукшкову, а принято уже к производству в порядке доследственной проверки в Следственном комитете при прокуратуре.
Кроме того, представители Моссовета планируют подать досудебную жалобу на имя Владимира Ресина с тем, чтобы был разработан новый проект генплана и правил землепользования и застройки. А в случае, если чиновники проигнорируют их обращение, провести крупную акцию протеста. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о подробностях расследования дела о смерти Майкла Джексона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Решая вопрос, на чем сэкономить, исходя из того, что наименее важно для благополучия жителей Род-Айленда, штат решил экономить на правительстве. Губернатор Род-Айленда Дон Гарсиери подписал директиву, согласно которой в отпуск без содержания на 12 рабочих дней будет отправлен 81% государственных служащих. Штату необходимо сократить расходы на 22 миллиона с тем, чтобы избавиться от потенциального бюджетного дефицита, который не допускается Конституцией штата. Губернатор отправляет в вынужденный отпуск практически все службы, кроме полиции, тюремных служащих, пожарных и преподавателей штатного университета. Жителям штата придется столкнуться с неудобствами, а госслужащим придется пойти на жертвы, заявил губернатор, отмахнувшийся от обвинений со стороны профсоюзов в том, что он нарушает условия коллективного договора и наказывает людей, которые и без того отказались от повышения зарплаты и согласились на более высокие выплаты по своим медицинским страховкам. Американские ученые добавили еще одну тревожную строчку в списке опасностей, вызываемых ожирением и полнотой. К сердечно-сосудистым, раковым заболеваниям, диабету добавлена дегенерация мозга. Ученые провели сканирование мозга почти 100 добровольцев из тех, кому больше 70. Выяснилось, что у страдающих ожирением число мозговых клеток на 8% ниже, чем у людей с нормальным весом. Их мозг выглядит на 16 лет старше, чем у контрольной группы. У людей с излишним весом объем мозговой ткани на 4% меньше, а старение мозга превышает контрольную группу на 8 лет. Этим изменениям, как правило, сопутствует болезнь Альцгеймера и другие виды старческого слабоумия. Врачи и юристы продолжают обсуждать возможные последствия результатов судебной экспертизы, которая показала, что смерть Майкла Джексона вызвана тем, что в крови оказалась опасная доза нескольких сильных успокаивающих препаратов, в частности пропофола, который в домашних условиях вообще не применяется, рассказывает Владимир Морозов.
Личный врач певца Конрад Мерри сообщил, что ночью накануне смерти Джексон, как обычно, не мог уснуть. В 1:30 ночи он ввел ему валиум, в 2 часа дал лоразепам, в 3 – медазолам. Джексон не уснул и к 5 утра, и доктор дал ему еще одну дозу. Ничего не помогало, пациент требовал свой любимый пропофол, который он нежно называл молоком. И в конце концов, в 10:40 утра врач ввел ему этот препарат, и певец уснул. Вот как отреагировал на этот перечень лекарств известный кардиолог из Калифорнии Джейсон Хеймс.
My reaction is, wow, that's a long list.
Моя первая реакция была «Ого!» Это очень длинный список. Такой коктейль мог оказаться очень опасным. Доктор Дэвид Звара из Университета Северной Каролины считает, что пропофол, принятый после других медикаментов, мог замедлить дыхание пациента и остановить его сердце. Все это вовсе не означает, что было совершено умышленное преступление, но дает основание для предъявления врачу обвинений.
The question will become, is it involuntary manslaughter? Is it second-degree murder? He's given this drug in lethal doses.
Вопрос стоит так: было это случайное убийство или намеренное? Какой это врач, если он применял пропофол в домашних условиях, что вообще неслыханно? Он сделал это без анестезиолога, присутствие которого необходимо. Сам Мюррей – кардиолог, а не анестезиолог. Он допустил преступное легкомыслие. Я ожидаю, что в течение ближайших недель или даже дней будет предъявлено обвинение.
He's admitted to giving other drugs. I expect charges in a number of days, if not weeks.
Так считает судебный эксперт Трент Копланд. Сам доктор Мюррей и его адвокат неоднократно заявляли, что врач не сделал ничего, что могло бы убить Джексона. Сторонние эксперты, например, Лиса Блум, думают по-другому. Есть очень большие шансы, что врач получит от 3 до 6 лет тюрьмы. По калифорнийским законам столько полагается за неумышленное убийство. Вину врача отягчает тот факт, что он достал лекарство пропофол каким-то незаконным путем. Он не сообщил о применении пропофола ни сотрудникам скорой помощи, ни врачам в больнице. Сказал об этом только через 2 дня.
That he had administered propofol so very recently. He didn't mention it at all. When he got to UCLA hospital, he still didn't mention it. It wasn't until 2 days later.
Юристы считают, что у защиты нет никаких шансов.
Это был Владимир Морозов. Если потенциальный судебный процесс закончится осуждением врача Майкла Джексона, то это будет первым столь шумным делом подобного рода в Соединенных Штатах. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете «Время свободы». Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, почему никто, кроме России, не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Вот что нам пишет Борис из МИАСа. О независимости Южной Осетии и Абхазии не может быть и речи, поскольку Россия сама не является независимым государством, существует только за счет нефтегазовой трубы и дешевого труда своих граждан. А вот что пишет нам Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Мир устал жить в хаосе, в победоносные войны, а тем более в счастье за чужой счет никто не верит. Что выиграли народы от войны, по сути, ничего, кроме жертв, не приносит признания. Это карт-бланш на новые войны. Дискуссию на эту тему продолжим во втором части нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».